Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Актер Анатолий Белый о новом проекте со слепоглухими артистами. Восстановление храма. Как построить себе дом для вечности, живя в 21 веке? Правда ли, что Иоанн Златоуст призывал бить богохульников и осветить руку свою ударом? И мы продолжаем наш журнал.
Дневник наблюдений.
Есть все-таки в нашей жизни потрясающие явления. Например, целый ряд людей с удовольствием принимают участие в самых разных благотворительных или инклюзивных проектах. Огромное вам спасибо, дорогие прекрасные люди, за то, что вы это делаете. И, наверное, один из самых удивительных таких проектов – это спектакли с участием слепоглухих артистов. Фонд «Соединение» на сцене Театра наций уже год с большим успехом показывает спектакль «Прикасаемые». У нас в эфире о нем рассказывала актриса Ингеборга Дабкунайте, которая занята в этой постановке. А в ближайшее время в Москве пройдет премьера другого спектакля – «Совершенно невероятная история «Женитьба» по Гоголю». Там молодые артисты выходят на сцену вместе со своими особенными коллегами. А подробнее об этом спектакле и вообще о театральных проектах фонда «Соединение» расскажет заслуженный артист России Анатолий Белый, который участвует в проектах этого фонда. Добрый вечер, Анатолий.
Добрый вечер.
Вы могли бы рассказать о вашем личном опыте участия в проектах фонда «Соединение»? Вы участвуете в спектакле «Прикасаемые». А что это для артиста значит, подобный опыт, подобная работа?
Вы знаете, я вам скажу, что это для меня это было исследование прежде всего и своих каких-то новых граней, скажем так. Но и открытие просто для себя нового типа театра, потому что спектакль «Прикасаемые» – это первый спектакль так называемого инклюзивного театра, который у нас в стране вот только-только начинает развиваться. Что это такое? Это когда на сцене вместе с профессиональными актерами участвуют люди с ограниченными возможностями, различными ментальными, физическими и так далее. И вот спектакль «Прикасаемые» у нас наряду с ребятами из Театра наций, вот со мной приглашенными артистами, играют слепоглухие люди. И вы знаете, это какое-то, ну, для меня это было потрясение. Я не понимал, как это может быть. Ну вот, Руслан Маликов, режиссер этого спектакля, добился такого органического их существования в репетициях, привыкали друг к другу тактильно, значит, вот пытаясь, учились общаться. И слепоглухие люди, они настолько тянутся ко всему этому. Для них это такая огромная дверь в мир, который у них не было, что это, конечно, поражает их, как сказать, такое очень органичное существование на сцене. И это просто какое-то завораживающее зрелище. То есть ты смотришь сам даже изнутри и не понимаешь, как это все происходит. Они безумно этому рады. У них безумно какая-то положительная энергия из них хлещет просто. И мы все вокруг ей заражаемся. То есть это совершенно, на мой взгляд, совершенно, ну, как бы для нашей страны, да, подчеркиваю. И для нашего театра это какая-то новая страница, у меня есть ощущение, потому что это совершенно другой тип театра, и в нем, в этом жанре инклюзивного театра можно, мне кажется, наш театр найдет какие-то новые свои грани, новые звучания, потому что здесь происходит соединение, именно соединение каких-то новых вещей совершенно, потому что вот эти люди, которые имеют какие-то, да, вот ограничения, данные им природой, они, ну, как говорят, природа в одном берет, в другом дает, да? Вот, так вот, она настолько сильно дала им вот какие-то именно актерского плана превосходства, скажем даже так. Они невероятно сенсорные люди, невероятно эмоциональные люди. И вот их эмоция, их энергия настолько мощная, она мощнее наших. Потому что у нас уравновешено зрением, там, слухом и так далее, да. А, да, мы там обладаем сильной энергией, там актеры должны это. Но у них это настолько мощнее, что ну, пробивает просто вот, вот зрительный зал. А вот какое-то время назад, я не помню уже, когда это было, ну, несколько месяцев назад, по-моему, да, мы смотрели эскизы новых спектаклей инклюзивного театра. И в Театре нации, на базе Театра нации все это происходило, потому что это направление сейчас очень так сильно развивается у нас в стране, в Москве. И я был в числе, так сказать, отборщиков спектаклей, новых спектаклей инклюзивного театра. И мы смотрели эскизы разных театральных школ. Школа-студия МХАТ, РАТИ, ГИТИС и был у нас еще Щука, да, еще Щукинское театральное училище. И вот мы смотрели эти эскизы, которые сделали ребята-студенты этих театральных вузов совместно с подопечными фонда соединений. Вот, и вы знаете, там были какие-то поразительные вещи. Вот я там понял, что это действительно может быть чем-то новым вообще для нашего театра, в принципе, в целом. А, потому что наряду с, ну, все эскизы были хороши по-разному, по-своему. Но вот один из эскизов, который в итоге и выбрали, наша задача была выбрать из этих эскизов какой-то один для работы уже над спектаклем, чтобы из этого эскиза сделать полноценный спектакль, следующий спектакль инклюзивного театра. И вот я был совершенно поражен этим эскизом, который сделал Миша Фейгин к спектаклю «Женитьба» по Гоголю. Это был какой-то потрясающий эскиз, и действительно использование этих людей, особенных людей, даже использование неправильное слово как-то, а как вам сказать, вот их существование, их актерское дарование какое-то совершенно необычное, у них же совсем другая психофизика. И эта необычность, эта странность, она так ложится на Гоголя, так ложится на его персонажев, это так все органически совпало, что, я вам скажу, это был какой-то эффект бомбы для меня лично. Я просто понимал, что это вообще что-то другое, что-то совсем другое, и настолько эмоциональное, настолько захватывающее действие, что... Ну, для меня инклюзивный театр сейчас это просто какая-то такая абсолютно новая, потрясающая грань.
Я думаю, что мы всех наших слушателей, кто будет в Москве в это время или сможет приехать в город, можем пригласить на этот спектакль, билеты на него можно достать, и таким образом поддержать работу фонда соединения и само это направление инклюзивного театра. Я могу сказать, что была в числе тех зрителей, которые видели спектакль «Прикасаемый» с вашим уже участием, и это было потрясающее ощущение какой-то инъекции, что ли, света и любви. И спасибо вам большое за эту работу. И я надеюсь, что этот новый спектакль «Женитьба», который вы нам рекомендуете, сможет тоже очень успешно существовать на сцене и привлечь внимание к людям, которые, в общем-то, в этом внимании очень сильно нуждаются.
Это абсолютно верно. Это, конечно же, и привлечение внимания, и, как вам сказать, не то, что даже привлечение внимания, да, а это их открытие, этих людей, этих особенных людей, о которых мы говорим все, да, они особенные, они какие-нибудь другие, они там замечательные, но это все слова, а когда ты видишь, как эти люди работают на сцене, ты просто, это для меня это было не то, что привлечение внимания, а открытие, новое открытие особенных наших людей, которые среди нас живут и действительно безумно нуждаются в общении, внимании. Они бьются, они придумывают клавиатуры Брайля для компьютеров, программы. Все для них делается, конечно же, мало, и, конечно же, нужно делать больше, чтобы и открывать им двери в наш мир, чтобы они его ощущали с большей полнотой, потому что они этого действительно заслуживают, потому что они где-то во многом настолько добрее нас, настолько лучистее, настолько из них льется вот этот... Они настолько радуются жизни, что нам, у них, Этому надо учиться.
Напомню, что спектакль «Женитьба», о котором мы сейчас говорили с заслуженным артистом России Анатолием Белым, будет, премьера его состоится 19 июня на сцене театра Станиславского и Немировича Данченко. Все желающие, пожалуйста, приходите. Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо.
Напомню, что это «Светлый вечер» на Радио Вера, и вы слушаете наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
Наше время, среди прочего, отличается еще и тем, что любой желающий может принять участие в строительстве или восстановлении храма. Известно, что тот, кто строит храм, тот строит себе дом для вечности. Как это работает, непонятно, но люди, которые действительно искренне в этом участвуют, фактически инвестируют в то, что не сгорает. А сегодня внести свою лепту в строительство храма довольно легко. Их строят или восстанавливают по всей стране. И среди особенных проектов – единственный в России храм святой мученицы Аллы. Это имя сегодня довольно распространено, но храм действительно всего один. Так получилось. Он в чудесном месте в Пензенской области, и собирают средства на него буквально всем миром. По 50, по 100 рублей, по 1000 или больше. Кто сколько может, тот так и жертвует. И всем за это огромное спасибо. В селе Старая Потловка, где строится этот храм, есть работа и для волонтеров. Подробнее о храме и о его восстановлении расскажет Александр Мраморнов, председатель приходского совета храма святой мученицы Аллы. Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, о том, что вы проводите летом, как вы сейчас восстанавливаете храм и какая помощь вам нужна?
Вот уже 2,5 года восстанавливается единственный в России действительно храм Святой Аллы. Он создан не в наши дни, и это посвящение возникло тоже не в наши дни. В 19 веке известная поволжская меценатка Надежда Рихтер построила этот храм в память о своей рано очень ушедшей в 5 лет скончавшейся дочке Аленьке Рихтер. И вот с тех пор этот храм стал местом особой молитвы о детях, о детстве, о материнстве и, естественно, местом, где собираются и особо молятся все православные аллы. И, собственно, в наши дни мы, когда впервые приехали в село Старая Потловка, увидели храм, превращенный просто в обычный сарай. В советское время там была сельская пекарня. Стало очень тяжело на душе, и поэтому вот в 2013 году мы начали потихоньку его восстановление. Но действительно, он сам по себе очень уникальный и объект православного зодчества, и вообще архитектурный памятник, потому что он выстроен в неорусском стиле с очень редким сочетанием каменного основания, каменного низа. Собственно, он в основном сохранился за эпоху гонений, за советское время. И деревянных наверший, деревянного верха. Вот эти вот деревянные навершия мы практически за истекшие 2,5 года восстановили. Остается их доделать, и уже будет благоукрашение, затем купола. Но можно сказать, что все это проведено на небольшие пожертвования, на буквально копейки, которые люди жертвуют из разных регионов России. И нам действительно очень нужна помощь, потому что ни одного постоянного спонсора у вот этого редкого храма нет.
Расскажите, пожалуйста, о том, как можно поучаствовать в восстановлении храма. Может быть, кто-то хочет пожертвовать деньги, а кто-то и приехать и своими руками тоже внести небольшую, скромный, посильный вклад в восстановление храма.
Вы знаете, поездка к храму – это действительно нечто совершенно необычное. Вот в конце июня у нас новая, уже 12-я по счету волонтерская акция, которую проводит храм Святой Аллы. У нас в приходе храма есть почти заброшенное село Голицыно, где тоже был еще один храм Свято-Никольский. Вот мы в конце месяца занимаемся тем, что разгребаем заросли на его месте и хотим установить там тоже поклонный крест в память о существовавшем огромном селе, в память о тех людях, которые молились. И в том числе в этом храме, он буквально в 3-4 километрах от храма Святой Аллы находится. Ну и, естественно, мы регулярно проводим акции по работам в самом храме, потому что, хотя основные реставрационные работы делают профессиональные строители, но помощь там нужна практически всегда, ее можно оказать и в ходе наших акций, просто приехав в село. А для того, чтобы следить за этим, можно заходить на наши странички в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, и достаточно легко там найти страничку единственного в России храм Святой Аллы, где будут все новости и вся информация.
У вас еще концерт в ближайшее время будет благотворительный. Пару слов скажите, пожалуйста, о нем, потому что для тех, кто живет в Москве или рядом, может быть, это тоже возможность поучаствовать в восстановлении храма.
Ну, вот я должен сказать, что сейчас мы пытаемся достроить крышу алтарной части. Мы уже сделали на храме практически всю новую кровлю. Это очень тяжело дается. У нас большой долг достаточно у храма. И как минимум 300-400 тысяч рублей как минимум надо этим летом нам где-то взять. А, в общем, брать практически неоткуда. И для того, чтобы вот хотя бы часть этих денег собрать, хотя бы маленькую часть, мы проводим в Москве концерт, который называется «Голицынское лето», потому что я уже рассказал о селе Голицыно, находящемся в нашем приходе, и род Голицыных тоже связан, так сказать, и с нашим храмом тоже. Вот поэтому мы так назвали наш очередной концерт. Я всех приглашаю в культурный центр «Покровские ворота» в Москве, всех, кто будет в день 22 июня, на следующей неделе, в Москве может прийти и помочь храму. Это сделать достаточно легко. Покровка 27, строение 1, культурный центр «Покровские ворота».
Спасибо вам огромное за информацию и, конечно же, за то, что вы делаете. Александр Мраморнов, председатель приходского совета единственного в России храма Святой Мученицы Аллы в селе Старая Потловка, был с нами на связи по телефону. Спасибо.
Спасибо.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно смотрим сайт fama.ru, листаем журнал «Фома» и обращаем внимание на наиболее интересные статьи, которые здесь появились за последнее время. На сайте fama.ru опубликована статья Александра Ткаченко «Бить христианином», или, как она еще иначе называется, «Освети руку ударом». Речь идет о знаменитых словах Иоанна Златоуста, который якобы предлагает бить богохульников, осветить, так сказать, руку свою ударом. А что на самом деле имел в виду знаменитый святой мыслитель? Попробуем с этим разобраться. И на связи с нами автор публикации журнала «Фома» Александр Ткаченко. Здравствуйте, Александр, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы могли бы рассказать о том, к чему привели ваши изыскания по поводу того, что же имел в виду Иоанн Златоуст? Ведь это действительно очень известные слова: «Освети руку ударом, сокруши уста, ударь по лицу». Все это относится к тем людям, которые якобы являются богохульниками. И святитель Иоанн таким образом призывает защищать веру и фактически легитимизирует добро с кулаками. Что вы открыли в процессе изучения этого вопроса?
Я уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что вот эта вот эпоха клипового мышления, она приводит к тому, что даже церковные люди очень часто оперируют цитатами, вырванными из контекста. И тут, в общем-то, все изыскания, как правило, сводятся к тому, чтобы найти источник и прочитать не только саму цитату, но и все остальное. То есть, чтобы цитата прозвучала так, как она, собственно, и предполагалась автором.
Это очень интересно, потому что мы сегодня любим подгонять под ответ и находить у каких-то авторитетных авторов в значимых источниках слова, которые могли бы оправдать те или иные действия, которые сегодня кажутся кому-то правильными.
Ну, к сожалению, да. К сожалению, не только этой цитаты касается то, о чем вы сказали, но и по ней тоже очень много разговоров последние, ну, наверное, лет 7, я бы сказал, по моим наблюдениям, идет в интернете. Ее очень часто упоминают в различных спорах, ее репостят там из одного дневника сетевого в другой, к ней апеллируют в каких-то полемических там разбирательствах об этом вопросе. Ну, все сводится к одному. Если ты считаешь какого-то человека богохульником, можешь ты подойти и, ну, так, называя вещи своими именами, так, влепить ему в лоб. И вот эта вот цитата из Златоуста является таким главным легитимирующим аргументом сторонников такого вот благочестивого мордобития.
А что касается контекста, о чем говорил святитель Иоанн Златоуст, когда писал такие слова?
А он именно об этом и говорил. Тут никто ничего не перевирает. Он действительно говорил, что увидишь богохульника, подойди. Если нужно будет, ударь его по лицу, освети руку ударом, загради ему уста. Вопрос-то не в этом. Вопрос в том, насколько вот эта его рекомендация, которую он давал вполне конкретным людям в конкретной ситуации, может рассматриваться как некий призыв к действию для современного христианина. Понимаете, насколько вот обобщающий принцип здесь применим к этим его словам. Вот это меня заинтересовало. И изыскания свелись, еще раз говорю, к тому, что я просто взял слова беседы о статуях, откуда эта цитата взята, и прочитал их полностью. А беседы эти были произнесены в ситуации очень трагической, в ситуации антиналогового бунта в Антиохии в IV веке, когда Златоуст еще был там священником, еще до его епископства. Вот. Более того, эти слова были им сказаны, ну, так все совпало, что это был первый год его священнического служения. Вот можете себе представить ситуацию? Ну, он был не очень молодой, но как священник он говорил, он обращался к народу первый год. Это были самые первые его обращения к пастве, именно как вот пастыре.
А как связаны между собой налоговые бунты и богохульники?
Дело в том, что это же были времена... Нам сейчас трудно, наверное, это понять, потому что мы живем в такую, в постсоветскую эпоху, когда атеизм был государственным мировоззрением. Вот. А ведь это же времена империи. Это времена, когда каждый человек был глубоко религиозен и любое свое действие либо рассматривал либо как угодное Богу, либо как противное. Вот. И люди, которые устроили эту смуту, вот те антиохийцы, которые участвовали в этом бунте, собственно говоря, прихожане, вот Иоанна Златоуста, других антиохийских церквей, они для того, чтобы свои действия как-то оправдать, они придумали некую новую теологию. Они утверждали, что бедность несовместима с промыслом Божьим, что церковь о Боге учит неправильно. Это было не какое-то богохульство абстрактное, вот в широком смысле слова, а это была вполне конкретная, ну, можно сказать, ересь, неправильное учение о Боге. Основным тезисом там было положение, что Бог не может допустить бедности.
Иными словами, получается, что люди, которые подбивали окружающих к бунту, они свои действия и свою такую пропаганду прикрывали какими-то изысканиями богословскими или псевдобогословскими, точнее даже сказать. И подмена понятий происходила в сознании.
Да, да, совершенно верно. Идеологией этого бунта была не классовая теория Карла Маркса, а вполне конкретное богословское учение, к сожалению, не сохранившееся вот в таком виде, как оно тогда звучало, но по косвенным каким-то свидетельствам, которые Златоуст упоминает в своих беседах о статуях, можно составить себе вполне определенное представление, что там говорилось о Боге. И я вот, ну, какие-то фрагменты, вот, по которым можно составить себе это представление, нашел там и вот статью включил, можно почитать.
Скажите, а почему, как вы думаете, в своих последующих трудах Иоанн Златоуст нигде больше к этой идее не обращался?
Ну, тут можно об этом только гадать. Я могу лишь констатировать, что Златоуст больше никогда нигде в своих творениях не призывал своих прихожан к подобным действиям. Нету такого. Просто вот, ну, сколько людей, вот, так сказать, горячо откликнулись вот на эту цитату, ничего к ней присовокупить они так и не смогли. Нету еще хотя бы одного, я не говорю несколько, хотя бы одного подобного высказывания Златоуста найти невозможно. Потому что если было возможно, давно бы уже нашли и тоже репостили. Почему? Не знаю. Ну, на мой взгляд, просто Златоуст тогда находился в ситуации вот такой вот очень стрессовой. Очень страшно было то, что происходило вокруг. И вот в такой обстановке действительно, может быть, он как пастырь решился на такие крайние призывы.
Не получается ли так, что в таком случае, если видишь социальную несправедливость, то ни в коем случае не восставай против этого, а сиди смирно, молись и просто ничего не делай? Ведь это же тоже попустительство.
Социальную несправедливость? Ну как? У нас же по поводу социальной несправедливости, знаете, у нас, у христиан, ведь есть прямые, не то что рекомендации, а повеления. Увидел голодного, накорми, увидел бездомного, дай ему кров, посети того, кто в темнице. Тут ведь все предельно ясно прописано даже в Новом Завете.
И как всегда в совершенно иной плоскости по отношению к учинению беспорядков, бунтам и тому, чтобы поднимать руку на ближних. Большое вам спасибо за этот разговор. А я напомню, что Александр Ткаченко, публицист и автор статьи «Бить христианином», опубликованной на сайте fama.ru и в журнале «Фома», был с нами на связи по телефону. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, и вы слушаете наш еженедельный журнал. И о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Кирове в грядущие выходные, по прогнозам синоптиков портала gismeteo.ru, в субботу ночью до 16 градусов, днем жарко до 28 выше 0. При этом местами синоптики прогнозируют небольшой дождь. В воскресенье еще жарче, до 30 градусов, и в первой половине дня, возможно, гроза. В ночь субботы на воскресенье в квартирнике «Холостёж» пройдет показ самых известных мультфильмов Миядзаки, одного из известнейших аниматоров в мире. Его работы «Мой сосед Тоторо» и «Унесенные призраками» давно стали классикой мультипликации. В Новосибирске прохладно в субботу ночью от 11 до 13 градусов, днем до 21, переменная облачность и небольшой дождь. В воскресенье пасмурно и дождливо, в течение дня 14-16 градусов. Такая погода сохранится, предположительно, до вторника. В театре Сергея Афанасьева в субботу премьера музыкального спектакля «Ностальгия по оттепели». Авторы заявляют, что их представление – ностальгия не по танцплощадкам и пышным платьям, а по ощущению свободы, которая, казалось, тогда была разлита в воздухе. В Москве в грядущие выходные тепло, но дождливо. Ночью в субботу около 18 градусов, днем 26-28, переменная облачность, временами дождь, местами гроза. В воскресенье на Троицу до 24 градусов и временами также дождь. Жителей и гостей столицы приглашаем в подмосковные «Электроугли», где в воскресенье пройдет большой музыкальный фестиваль под открытым небом «Троица. Все живое». Это не просто концерт, а престольный праздник местного храма. Среди участников этого года такие известные музыканты, как Инна Желанная, группа «Альянс», группа 2517. Стартует фестиваль после полудня. Хорошей погоды желает вам радио «Вера» и ведущий российский портал о погоде gismeteo.ru.
Это был Алексей Пичугин и его новости о летней погоде. Наш радиожурнал подходит к концу, а светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала, как всегда, традиционная музыкальная композиция. На этой неделе была особая дата для поклонников Эллы Фицджеральд. 20 лет, как она ушла. Далеко не каждому, наверное, дано оставить после себя такое грандиозное наследие и такую добрую память. Ее, конечно, очень любили, и жизнь ее была удивительной, хотя и крайне непростой. И нищая юность, а потом всеобщее признание и кончина в окружении близких. И последние годы ее жизни она очень болела и при этом активно занималась благотворительностью. Помогала ряду организаций и даже основала собственный благотворительный фонд. Он занимается образованием и помощью молодым музыкантам, а еще помощью людям, которые больны диабетом. И, кроме того, этот фонд принимает участие в разных акциях. И, например, есть такая акция «Книга только для меня». Это когда более 100 тысяч новых книг раздают детям из малообеспеченных семей. Фонд Эллы Фицджеральд принимает в этом участие. Элла Фицджеральд. Светлая ей память. И светлая песня в ее исполнении. «Lullaby of Birdland». О нежной и преданной любви.
Lullaby of Birdland, that's what I... Always here when you sigh. Never in my word land could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves bill and coo when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I cry in my pillow, if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of Birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go. Sky up above, all because we're in love.
when we kiss. And as a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I cry in my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, lullaby of birdland, whisper low, kiss me sweet. Sky up above.
Светлый вечер. На радио «Вера».